Мы заканчиваем сегодня изучение 11 главы послания Римлянам и поговорим сегодня о той религиозной гордости, о той религиозной гордыне, которая на самом деле присуща абсолютно всем нам. Можно следующий слайд? Присуща она, несмотря на то, что это религиозная гордыня, присуща она не только людям глубоко верующим. Она присуща в том числе и людям, которые совсем далеки от веры, которые совершенно ни во что не верят. Почему? Потому что все мы привыкли сравнивать себя с вот этими другими, вот с этими людьми, которые отличаются от нас, с этими людьми, которые совсем другие, чем мы. Они могут быть консерваторами, а мы либералы. И мы смотрим сверху вниз на этих консерваторов. Или наоборот, они могут быть либералами, в то время как мы являемся консерваторами, и мы смотрим сверху вниз на них. И все это связано с тем, во что мы верим или не верим. Вот эта религиозная гордыня, она на самом деле присуща абсолютно всем людям. Почему? Потому что когда мы не верим в Бога, мы смотрим сверху вниз на людей, которые верят в Бога, потому что они наивные, они верят не так, как надо. Вот мы не верим, да, мы хорошие, а они нет. И в то же самое время эта гордыня может проявляться у верующих людей, которые точно так же смотрят на неверующих сверху вниз. Вот завершая 11 главу, апостол Павел обращается к своей аудитории, обращается к римской церкви, обращается ко всем тем людям, грекам, к римлянам, к людям, которые не являются евреями. И он говорит о том, что раз за разом вы видели, как евреи отказывались принять своего Мессию. Раз за разом вы видели, как евреи отказывались поверить в Бога. Раз за разом вы не просто это видели. Раз за разом вы постепенно, шаг за шагом, начинали возвышаться над ними. Вы думали, что вы лучше, чем они. Вы смотрели на них сверху вниз. Почему? Потому что вы приняли благую весть, а они нет. Вы доверили свою жизнь Богу, а они нет. Вы сделали этот шаг покаяния, а они нет. И сейчас вы смотрите на них сверху вниз. Вы забыли о том, что вам совершенно нечем гордиться. И раскрывая замысел на протяжении вот этих трех глав, 9, 10, 11 главы, апостол Павел на самом деле раскрывает замысел Божий, который еще не претворен в жизнь, замысел для своего народа, замысел для Израиля. И раскрывая его, апостол Павел показывает, что смирение наполняет мое сердце тогда, когда я напоминаю себе о том, как Бог не бросает свой народ, как Бог не бросает своих избранных, как Бог доводит до конца то, что Господь начал делать. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас 11 главу, начиная с 25 по 36 стих. Эти стихи есть у вас в бюллетенях, есть они также и на экране. То есть можете следить либо в вашей Библии, либо можете следить в бюллетене, либо можете следить за нами на экране. Братья, чтобы вы не считали себя умнее, чем вы есть, я не хочу оставить вас в неведении о тайне. Часть Израиля будет ожесточена до тех пор, пока полностью не придет к Богу полное число язычников. И таким образом весь Израиль будет спасен, как написано, с Сиона придет Избавитель. Он удалит нечестие от Иакова, и это мой завет с ними, когда сниму с них все грехи. Что касается радостной вести, то они стали врагами ради вас, чтобы вы были спасены. Но что касается избрания, то они любимы Богом ради отцов. Божьи дары и его призвание неизменно. Вы раньше были непокорны Богу, а сейчас из-за их непокорности Бог помиловал вас. Так и они сейчас непокорны, чтобы и им тоже быть помилованными благодаря милости Божьей, проявленной к вам. Бог провел все без исключения народы через непокорность, чтобы их помиловать. И дальше апостол Павел прославляет Бога. О, глубина богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы его решения и неисследимы пути его, кто постиг разум Господа или был ему советником, кто когда-либо давал ему в долг, что он должен был вернуть ему. Ведь все происходит от него и через него, и для него все существует. Хвала ему вовеки. Аминь. Давайте прославим Господа в нашей молитве. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и преклоняемся пред Тобою, прославляем имя Твое за то, насколько неисследимы Твои замыслы, но все они сбудутся Мы прославляем Тебя, Господь, за то, что у Тебя нет плана А, плана Б, потому что Ты всегда все контролируешь, всегда все держишь в своей руке. Мы превозносим Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении всего этого времени, на протяжении изучения 9, 10, 11 главы, просто вкратце, да, о чем мы говорили на протяжении этого времени. Мы начали с вами с 9 главы, с того прошлого, да, на которое смотрит апостол Павел, с того, почему евреи не приняли Христа. И Павел говорит о том, что они не приняли, потому что это было решение Бога. Потом Павел переходит в настоящее. Что же нам делать, когда Господь все контролирует? Что мы должны делать сейчас? Как нам с этим жить? Как нам поступать? Как нам рассказывать людям о Христе? И он показывает, насколько просто на самом деле прийти к Богу в молитве покаяния, насколько просто ему доверить свою жизнь, и насколько это радостно для каждого из нас разделить эту честь, делиться нашей верой, делиться нашими убеждениями с людьми, которые окружают нас. И, наконец, переходя как раз к 11 главе, апостол Павел показывает нам то будущее, что ожидает Израиль. Он показывает, что у Бога есть замысел, что то, что происходит сейчас, мы видим только часть его замысла. У Бога нет плана Б, у Бога есть только один план А. Он все держит под контролем. Даже тогда, когда кажется, что все вышло из-под его контроля, даже тогда, когда кажется, что все идет наперекосяк, даже в этой ситуации Господь все контролирует, Господь все держит в своих руках. И когда мы смотрим на эти три главы, нам достаточно сложно принять то, о чем Павел пишет в 9 главе. Нам сложно поверить в то, что спасение настолько целиком, полностью зависит от Бога, потому что нам хочется, чтобы спасение зависело от нас. Нам хочется, чтобы мы держали его в своих руках. Поэтому 9 главу нам сложно принять. 10 главу, с другой стороны, нам очень сложно практиковать. Нам сложно действительно идти к людям и рассказывать им о Христе. А 11 главу нам сложно понять. Нам сложно понять то, о чем Павел говорит в этой главе. Это, наверное, одна из самых трудных глав в послании римлянам для понимания. Но если только мы примем 9 главу, если только мы примем, что спасение целиком зависит от Бога, тогда нам будет намного легче практиковать 10 главу, потому что с нас спадает вот этот вот гнет ожидания того, что я должен каким-то образом обратить того или иного человека в веру. И как следствие, нам намного проще понять 11 главу. Вот от этого восприятия этих трех глав зависит то, как мы подходим к 11 главе. В прошлый раз как раз мы говорили с вами о том, что мы обретаем надежду тогда, когда мы напоминаем себе о том, что Бог делает. Когда мы вглядываемся в то, что Бог делает в настоящем, когда мы всматриваемся в то, что Он делает сейчас, когда мы напоминаем себе о том, что Он делал в прошлом, и когда мы смотрим на то, что Он будет делать в будущем, глядя на работу Бога в самой безнадежной ситуации, мы можем обрести надежду. Вот в прошлый раз мы говорили с вами о том, как не потерять надежду, тогда, когда кажется, причин для надежды нет совсем. Завершая 11 главу, апостол Павел говорит об этой религиозной гордыне. И говоря о гордыне, он показывает нам, как каждый из нас может с ней справиться. Три способа для этого. Он начинает с того, что говорит, что я смиряюсь тогда, когда я смотрю на то, как Господь доводит спасение до конца. Меня смиряет, когда я вижу, как Бог не просто контролирует спасение, не просто начинает спасение, но действительно доводит это спасение до конца. Я смиряюсь тогда, когда я вижу, как Бог избрание доводит до конца. Он не просто избирает людей, а потом бросает их. Он не просто избирает народы, а потом бросает их. Он доводит свое избрание до конца. И точно так же, как в 9 главе, когда мы говорили с вами, читали 9 главу, мы видели, что апостол Павел начинает с отчаяния и переходит к прославлению. Вот он начинает с прославления в самом начале 9 главы, и он заканчивает прославлением в 11 главе. Он восхваляет Бога. Он восхваляет Его за величие, могущество, за глубину Бога. Начинается все с того, что Павел напоминает себе о том, как Господь доводит вот это спасение до конца. На протяжении вот этих стихов, начиная с 17 стиха 11 главы, апостол Павел трижды призывает римлян, чтобы они не гордились. Он пишет: Если же отдельные ветви были отломлены, а ты, дикая маслина, была привита на их место и питаешься от соков корня оливкового дерева, вот первый призыв, то не хвались тем, что ты лучше из них. Не хвались, не превозносись. Это первое, к чему он призывает своих читателей. Почему? Потому что в прошлый раз мы вспоминали с вами об образе, который использует Христос, что все мы, он говорит, я лоза, вы ветви, вы питаетесь мною, вы растете во мне. Мы говорили с вами о том, что Господь, когда Он входит в нашу жизнь, начинает производить плоды Духа Святого в нашей жизни. Мы начинаем проявлять любовь, мы начинаем проявлять терпение, мы начинаем проявлять радость тогда, когда для радости нет никаких причин. Это все плоды Духа Святого. И вот первое, что делает Павел, он говорит, не хвались, не превозносись над теми, кто тебя окружает, потому что это не твоя работа. Это то, что происходит в нашей жизни постоянно. То, что я вижу раз за разом. Девушка выходит замуж, и она начинает смотреть сверху вниз на ее подруг, которым повезло чуть меньше. Я смогла выйти замуж. Я смогла найти своего принца. Я смогла это сделать, а вы нет. Вам не так сильно повезло, как мне. Вы не так сильно над этим работали. Начинает человек смотреть сверху вниз. То же самое может быть с человеком, который испытывал какие-то трудности в бизнесе, но сумел эти трудности преодолеть, и теперь он смотрит на людей, которые никак не могут вылезти из этой ямы, и он думает, ну я-то смог, а почему не можешь ты? Вот это проявление бытовой гордости, проявление бытовой похвальбы, которая есть у каждого из нас, и то же самое происходит в духовной жизни, когда мы начинаем смотреть на человека, который борется с тем или иным грехом, с теми или иными тенденциями, мы думаем о том, что ну я же смог вытащить себя за волосы из болота, как барон Мюнхгаузен. Я очень благодарен Богу за то, что у меня нет искушения думать о том, что я смогу себя за волосы вытащить откуда-либо вообще. Просто потому, что у меня волос нет, не потому, что у меня такие способности плохие. Но мы начинаем хвалиться. И вот первое, к чему призывает апостол Павел, он говорит, не хвались. Второе, в 20 стихе он говорит, не превозносись над людьми, которые тебя окружают, не ставь себя выше, чем они. Если ты превозносишься, то подумай о том, что не ты держишь корень, а корень тебя. Может быть, ты скажешь, ветви были отломлены, чтобы привить меня. Да, но они были отломлены из-за своего неверия, а ты держишься благодаря вере, поэтому не гордись, но бойся, не превозносись. Это не твоя заслуга. Это не наша заслуга, что мы каким-то образом смогли убедить себя в истинности христианства, что мы лучше, чем люди, которые нас окружают. И вот как раз последняя мысль, которая переходит Павел, ведь если Бог не пожалел природных ветвей, то Он не пожалеет и тебя. Подумай о доброте и строгости Божьей, строгости к тем, кто отпал, и доброте к тем, кто при условии, что ты продолжаешь жить в Его доброте. Иначе ты тоже будешь отсечен. В 25 стихе, братья, я не хочу, чтобы вы считали себя умнее, что вы есть. Третье напоминание, третий призыв не гордиться. Я не хочу, чтобы вы думали, что вы умнее, чем вы есть. Я не хочу оставить вас в неведении о тайне. Часть Израиля будет ожесточена до тех пор, пока полностью не придет к Богу полное число язычников. Я не хочу, чтобы вы думали, что вы умнее, чем вы есть на самом деле. Если вы пришли в церковь первый раз, или если вы в церкви недавно, если вы думаете о том, что вам не нужен Христос для того, чтобы быть неплохим человеком, и что на самом деле вы ничуть не хуже, чем верующие люди, которые вас окружают. Да, у вас, может быть, есть какие-то вредные привычки, у вас, может быть, есть какие-то неприятные тенденции, но вы думаете, я же не хуже, чем верующие люди. Может быть, даже я лучше, чем они. На самом деле, вы правы. Скорее всего, вы правы. Потому что верующий человек – это не человек, который лучше чем-то, чем его друг, его коллега, его сосед, который не верит в Христа. Мы не лучше. Мы не самые умные. Мы не самые умные представители рода человеческого. Мы поверили не потому, что каким-то образом мы смогли убедить себя в истинности Евангелия, смогли сделать то, чего не можете, может быть, сделать вы. Мы не умнее, чем вы. Может быть, даже мы хуже, чем вы. единственная причина, почему мы поступаем хорошо, и единственная причина, почему мы можем быть уверены в нашем спасении, единственная причина, почему мы можем быть уверены в том, что нас ожидает рай и вечная жизнь, заключается не в том, как мы поступаем, не в том, как мы себя ведем, не в том, какие мы хорошие, и не в том, какие мы умные. Не в этом. Единственная причина во Христе. Единственная причина в том, что мы можем быть уверены, что нас ждет вечность со Христом, заключается не в нас самих, она заключается в том, что Бог начал в нас эту работу, и Господь закончит эту работу. И когда я думаю об этом, в моем сердце нет места для религиозной гордыни. Я не могу возноситься над кем-то еще, потому что я понимаю, что я ничем не лучше этого человека. Апостол Павел в другом своем письме, в послании филиппийцам, в 1 главе, в 6 стихе, говорит как раз об этом. Он говорит о том, что «я уверен, что тот, кто начал в вас доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Я смиряюсь тогда, когда я напоминаю себе о том, что Господь доводит спасение до конца». Когда я смотрю на эти стихи, когда я напоминаю себе о том, что у меня нет причин для того, чтобы хвалиться, у меня нет причин для того, чтобы превозноситься, у меня нет причин для того, чтобы считать себя умнее, чем другие люди, смирение наполняет мое сердце. Потому что Бог доведет спасение до конца. Я спасен по благодати, и я живу по этой благодати. Это Его действие во мне, а не мои хорошие дела, не мои хорошие поступки, которые дают мне основание смотреть сверху вниз на людей, которые окружают меня. Продолжая дальше, апостол Павел говорит, не только Господь доведет спасение до конца, Господь доведет избрание до конца, Он сохранит свой народ. Он спасет свой народ. Братья, чтобы вы не считали себя умнее, чем вы есть, я не хочу вас оставить в неведении о тайне. Часть Израиля будет ожесточена до тех пор, пока полностью не придет к Богу полное число язычников, и таким образом весь Израиль будет спасен. Как написано, с Сиона придет Избавитель. Он удалит нечестие от Иакова, и это мой завет с ними, когда сниму с них их грехи. Глядя на ожесточение Израиля, очень легко сделать вывод о том, что вот эти люди, вот этот народ никогда, никогда, никогда не придут к Богу. В другом своем письме, во втором послании к Коринфянам, апостол Павел пишет, «Но их умы закрыты до сих пор, ведь когда они читают Ветхий Завет, это покрывало остается неснятым, потому что оно может быть снято только Христом». Это третья глава. В четвертой главе он говорит, «Если для кого-то радостная весть, которую мы возвещаем, и закрыта, то только для тех, кто идет к погибели». Он говорит о своих соплеменниках, он говорит о евреях, он говорит, что они, казалось бы, не придут к Богу. Но здесь, в 11 главе, Павел говорит о том, что настанет время, и они доверят свою жизнь Господу. Настанет время, и те, кого Господь избрал, придут к Нему. Настанет время, и Господь совершит то, что Он задумал, и никто не сможет встать, и никто не сможет препятствовать Ему. Продолжая дальше, апостол Павел как раз пишет про эту радостную весть. Что касается радостной вести, то они стали врагами ради вас, чтобы вы были спасены. Но что касается избрания, то они любимы Богом ради отцов. Божьи дары и Его призвание неизменны. Вы раньше были непокорны Богу, а сейчас из-за их непокорности Бог помиловал вас. Так и они стали сейчас непокорны, чтобы им тоже быть помилованными благодаря милости Божией, проявленной к вам. Бог провел все без исключения народы через непокорность, чтобы все их помиловать. Он напоминает своим читателям, он напоминает римлянам, он напоминает грекам, он напоминает всем тем, кто не является евреем, всем тем, кого Писание называет язычники, он напоминает им о двух вещах. Он говорит о том, что на самом деле вы смотрите на непокорность евреев, и вы думаете, что каким-то образом вот их непокорность кардинально отличается от вашей непокорности. А это не так. Все народы непокорны Богу. Во всех культурах эта непокорность проявляется по-своему. Это первая вещь, о которой он говорит. Мы все грешны, мы все далеки от Бога. Но к вам, представителям греческого народа, к вам, представителям русского народа, к вам, представителям татар, к вам была проявлена милость. И точно так же, как к вам уже была проявлена милость, так однажды Господу еще предстоит проявить эту милость своему народу. предстоит проявить милость к евреям, он доведет это избрание до конца. Из-за того, что когда мы смотрим на Бога, мы смотрим на Бога, который доводит свое избрание до конца и доводит спасение до конца, в самых ужасных ситуациях мы можем славить Его. В самой ужасной ситуации мы можем благодарить Его, потому что когда нам кажется, что все, что могло выйти из-под контроля Бога, вышло из-под контроля Бога, даже тогда мы можем славить Его и можем благодарить Его. Вот этот удивительный пример, которым я делился уже, пример из книги Кори Тен Бум «Убежище». Кори и ее семья жили в Голландии, и начиная с начала войны они прятали евреев. В 1942 году из-за доносчика, который сообщил гестапо, где находится это убежище, оно так и называлось, убежище, где они прятали евреев, всю семью арестовали. Абсолютно все. Их отец погибает в тюрьме через 10 дней после того, как арестовывают семью. А две сестры, Кори и Бетси, проходят тюрьму. Потом они проходят один концентрационный лагерь. Потом они попадают в Равенсбург, другой концентрационный лагерь. И вот в этом концентрационном лагере сначала их помещают в барак номер 8. Кори описывает этот барак как ад на земле. Этот барак находится рядом с изолятором. И в этом изоляторе день и ночь людей пытают. В этом изоляторе день и ночь людей избивают. И вот Кори и Бетси живут в бараке номер 8, слыша постоянно крики людей. И Кори говорит, это ад на земле. Кажется, что хуже быть не может. Кажется, что вот это самое плохое, что может с тобой произойти. А потом их переводят в барак номер 28. И они понимают, что на самом деле хуже может быть. Что то, что было в бараке номер 8, им покажется отдыхом по сравнению с тем, что их ждало в их новом месте. Вот как описывает это Кори Тен Бум. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божия в Иисусе Христе для вас. Вот в чем суть Кори, она вспоминает слова ее сестры Бетси. Вот его ответ, благодарите Бога в любых обстоятельствах. Вот что мы можем сделать и сейчас, мы можем начать благодарить Бога за все в этом новом бараке, в черном, темном бараке. И они начинают благодарить Бога. Они благодарят Бога за Библию, которая у них есть, которую они смогли протащить. Они благодарят Бога за то, что они есть друг у друга. А потом Бетси произносит слова, которые выбешивают Кори. Проблема, почему этот барак был настолько плохим по сравнению с их предыдущим местом, заключалась в том, что барак буквально кишел вшами. Вши были повсюду. От них невозможно было спрятаться. Они были везде. То есть у тебя не было отдыха ни на секунду. И Бетси говорит, Господи, спасибо за вшей. В этот момент Кори сказал, говорит, Бетси, за вшей? Ты хочешь благодарить Бога за вшей? Ты серьезно? Бетси смотрит на нее и говорит, слушай, ну, нам как бы Бог не сказал о том, что мы должны благодарить Его только за хорошее. Он сказал благодарить всегда. Значит, мы должны благодарить Его за вшей. И Кори пишет, мы поблагодарили Бога за вшей. И я был абсолютно уверен, что Бетси не права. Я был абсолютно уверен, что настанет день, и Бетси поймет, насколько сильно она ошибалась, что не надо благодарить за вшей, не надо благодарить за это. А потом Кори описывает то, что происходит дальше. Именно из-за того, что в этом бараке была эпидемия вшей, немцы не подходили к нему. Немцы не хотели иметь ничего общего с тем, что происходило в этом бараке. Из-за того, что немцы не хотели иметь ничего общего с тем, что происходило в этом бараке, они могли рассказывать о Христе женщинам, которые сидели в этом концентрационном лагере вместе с ним. Из-за этого в этом бараке начинается пробуждение, и женщины доверяют свою жизнь Богу, и женщины приходят к Богу, и тогда, когда женщины умирают, они оказываются в раю. И Кори говорит, насколько она была неправа. Насколько она была неправа в том, что нужно было благодарить в том числе и за вшей. Благодарить Бога всегда. Бог доводит спасение до конца. Бог доводит избрание до конца. И даже в те моменты, когда нам кажется, что абсолютно все вышло из-под контроля Божьего, даже в эти моменты Господь все еще все держит в своих руках. И даже в эти моменты мы прославляем Бога, мы превозносим имя Его. И именно этим и завершается эта глава. Именно к этому апостол Павел и подводит своих читателей. Он говорит: о глубина богатства мудрости и знания Бога, как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его, кто постиг разум Господа или был Ему советником, кто когда-либо давал Ему в долг, что Он должен был бы вернуть Ему. Вот суть религиозной гордыни. Вот то, к чему стремится любой человек. Он стремится поставить Бога в положение, когда Бог ему что-то должен. Я себя хорошо вел. Я соблюдал твои заповеди. Я читал твое слово. Я выучил твое слово наизусть. Я разговаривал с тобою. Ты мне должен. Ты мне должен. Ты мне должен хорошую жизнь. Ты мне должен безоблачную жизнь. Ты мне должен многополучие. Ты мне должен. И Павел, прославляя Бога, говорит о том, что мы не можем когда-либо прийти к Нему и сказать: ты мне должен. Потому что Он не должен нам ничего. Он не должен нам абсолютно ничего. Кто может сказать, что Он дал Богу в долг? Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки. Аминь. Павел прославляет Бога. Павел прославляет Бога так, как прославляет Бетси. Она не пережила концентрационный лагерь. 16 декабря 1944 года она умерла. Ее последние слова ее сестре, которые она произносит с улыбкой на устах, ее последние слова, которые она говорит своей сестре: нет ямы столь глубокой, где не видна нам Божья глубина. Нет ямы столь глубокой, где не видна нам Божья глубина. В этом бараке номер 28. Бетси встречается с Богом. И она прославляет Его. Потому что нет ямы столь глубокой. И вот это смиряет нас. Вот поэтому мы поклоняемся Богу. Что нам не нравится в религиозных людях? Если вы в церкви недавно, если вы в первый раз, что вам не нравится в религиозных людях? Нам не нравится то, что они гордые, ведут себя так, будто они лучше, чем мы. Нам не нравится то, что вот это вот превосходство, с которым они смотрят на нас. Но ведь если быть честными, мы же смотрим на них точно так же. Мы же смотрим на этих религиозных людей, на этих верующих и думаем о том, что мы лучше, чем они. Нам всем свойственна эта гордыня. Мы все сталкиваемся с ней, и все мы далеки от Бога, мы все далеки от Христа, мы все далеки от Его стандартов совершенства. Мы все надеемся на то, что однажды Господь пустит нас в рай. Почему? Потому что мы были не такими плохими, как они. Ну, по крайней мере, знаете, вот фраза, которая мне нравится больше всего: ну, по крайней мере, я никого не убил. Ну, слава Богу за это. Вот это стандарт. Господи, ты мне должен вечную жизнь, потому что я никогда не забрал ничьей жизни. Никто из нас не сможет прийти к Нему на основании этих стандартов. Никто из нас не сможет сказать Ему о том, что: Господи, ты должен меня пустить в рай. Никто из нас, потому что мы приходим к Нему на основании благодати. Мы можем получить это прощение не потому, что мы хорошие люди, а просто потому, что Христос умер за нас тогда, как Павел пишет в послании Римлянам: мы были еще грешниками. Тогда Господь умирает за нас. Вот в этом корень проблемы, которую Христос решает. И если вы еще никогда не доверяли свою жизнь Богу, если не было этого шага в молитве покаяния, сделайте это сегодня. Придите ко Христу и попросите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас такого человека, каким Он хочет видеть вас. Сделайте это в конце, сегодня, во время богослужения. Обратитесь к Нему с этими простыми словами. Это между вами и Богом, и все, что Ему важно, это искренность ваших сердец. Три вещи, которые делает апостол Павел. Он смиряется тогда, когда он напоминает себе о том, что Господь все доводит до конца, и спасение Он доводит до конца. Апостол Павел напоминает себе о том, что Бог избрание доводит до конца, и это смиряет его, и, наконец, прославление Бога наполняет его сердце смирением. Вот что помогает ему справиться с религиозной гордыней, которую так сложно совладать каждому из нас. Мы вернемся с вами к изучению послания римлянам в октябре этого года, в октябре 2017 года, когда будем вместе праздновать 500-летие реформации. Мы начали изучать послание римлянам несколько лет назад, именно в преддверии вот этого дня, 500-летия реформации, потому что это послание изменило жизнь Мартина Лютера. На протяжении 11 глав апостол Павел закладывает фундамент того, как мы обретаем спасение. А дальше окончание послания римлянам, он показывает, как мы теперь живем на основании того спасения, которое мы получили. Сперва Бог меня спасает, и уже затем Он жизнь мою преображает. 12 глава начинается с словами: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Вот об этом мы поговорим с вами в октябре месяце, когда вернемся к изучению послания римлянам. А на следующей неделе мы начнем с вами изучать, мы начнем с вами говорить о призвании нашей церкви. Мы начнем с вами говорить о том, какая мы церковь, к чему мы призваны. Одно из проявлений религиозной гордыни заключается в том, что мы не рассказываем нашим друзьям о том, во что мы верим. Знаете почему? Что если они не примут меня? Что если они не примут мой рассказ? Но ведь мы рассказываем не о себе, мы рассказываем о Христе. Главный герой в этом рассказе не я, главный герой в этом рассказе Христос. Что если они не примут? Или еще одно проявление, когда мы смотрим на людей, которые нас окружают, и мы думаем о том, что вот этот человек никогда в жизни к Богу не придет. Он слишком успешен, или наоборот, он слишком неудачлив, он слишком, не знаю, девушка слишком красивая, зачем ей Бог? Она слишком красивая, у нее и так все будет хорошо, поэтому она никогда к Богу не придет. Или наоборот, мы все судим людей. Видите, как проявляется религиозная гордыня? В том, что мы не говорим о Христе. И вот именно с этого мы и начнем, именно с того, чтобы пастор Алексей достаточно часто говорит о том, что у нас в многовестии очень часто это агрессивные продажи нашей веры. Вот как перейти от того, чтобы смотреть на многовестие как на агрессивные продажи, и как перейти к тому, чтобы это был просто естественный разговор, естественное общение, потому что именно к этому мы призваны, как община. Именно об этом мы начнем говорить с вами на следующей неделе. С точки зрения применения того, что может каждый из нас сделать. Мы все склонны к этому, все склонны к определенной религиозной гордости. Поэтому в эти моменты напоминайте себе о том, что Бог избирает, Бог спасает. И когда Бог избирает, когда Бог спасает, Он не оставляет нас, Он не бросает нас. Он доводит это до конца. И это смиряет наши сердца. Потому что тогда я говорю себе о том, что не только мое спасение, но и мое становление в вере это работа Бога. Очень интересный пример, о котором недавно буквально я напомнил Тим Келлер, когда слышал его проповедь. Пример из Дон Кихота Сервантеса. А вот как описывает Сервантес Дон Кихота, описывает его взгляд на мир. Это буквально самое начало книги. Нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию вычитанного им в книгах. Поэтому, увидев постоялый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом, с новым, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. То есть Дон Кихот видит окружающий мир не таким, какой он есть. Он видит его по-другому. И да, это комичное произведение, это комичный роман, как раз весь смысл комичности всего, что происходит в Дон Кихоте, именно сводится к тому, что Дон Кихот все видит вот таким вот романтическим образом. Но здесь же, перед замком, он встречается с двумя девушками, которых я не смогу процитировать то, как их описывает Сервантес, потому что ну, нельзя такие слова просто произносить в церкви. Самое доброе, о чем он говорит, это он называет их «две гулящих бабенки». Он встречается с двумя проститутками. И вот описывая этих женщин, Дон Кихот их видит совсем по-другому. Он решил, что подле замка резвятся не то две прекрасные девы, не то прелестные дамы. И он начинает обращаться к ним соответствующим образом. Они поднимают его на смех, когда они понимают, что к ним обращаются, как будто они прелестные девы, потому что они совсем не прелестные, совсем не девы. Они смеются над ним. Его это чуть-чуть обижает, но он продолжает к ним обращаться так, как будто они знать. Они продолжают смеяться над ним. Он продолжает разговаривать с ними так, как будто они знать. И под конец, это происходит на протяжении двух нав, под конец этих двух нав они преображаются. Они уже не смеются над ним. Они ведут себя как знать. Одну из них он называет Донья Непоседа, другую он называет Донья Востронога, и они ведут себя, как будто они Донья. Дело в том, что Дон Кихот видит мир не таким, какой он есть. Он видит мир таким, какой он есть на самом деле. Он видит двух девушек. Он видит ценность там, где ее нет. И вот в этом глубокая суть этого романа. И нам совершенно нечем гордиться именно потому, что когда мы смотрим на Бога, мы понимаем, что Бог видит мир не таким, какой он есть. Бог видит мир таким, какой мир есть на самом деле. Он знает наш грех. Он знает наши сердца. Он знает, насколько они черные. Он знает наши мысли. Он знает, насколько обманчиво наше сердце. Но он видит нас такими, какие мы есть на самом деле. Вот настолько сильно он любит нас. И когда я принимаю эту любовь, в моем сердце нет больше места для религиозной гордыни. Потому что я знаю, какой я есть. Но теперь я вижу, каким Бог видит меня на самом деле. Меня смиряет, когда я осознаю, что Бог меня никогда не бросит. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, я прежде всего приношу к Тебе сейчас сердца всех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, сердца всех тех, кто хочет прийти к Тебе сейчас и сказать: Господи, прости мне мои грехи. Прости мне, Господь, что я так долго бежал от Тебя. Я принимаю Твое прощение, я принимаю Твой дар вечной жизни. Будь моим Господом и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Измени меня. Отец наш Небесный, я прошу Тебя за каждого из нас, чтобы Ты смирял наши сердца, чтобы Ты напоминал нам о Твоей любви, о Твоей милости, о Твоей благодати, чтобы, Господь, мы помнили, что Ты доводишь спасение до конца, и Ты доводишь избрание до конца, и чтобы из этого рождалась наша песнь прославления Тебя, единого, великого Творца, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь.